первый самолет улетел. Все бросились к тюкам с газетами. Вмиг веревки были разрезаны. Листы бумаги, отсвечивающие от костров, как лепестки гигантских огненных цветов, раскрылись на темной поляне. Газеты читали, щупали, передавали друг другу. На даты никто не обращал внимания. Из статей старались вычитать не только то, что в них было написано, но и то, что, как казалось, могло прятаться между строк. В каждой военной корреспонденции искали намека на готовящееся контрнаступление. Чтобы немного самой успокоиться, Муся начала было читать вслух правду старикам. Но из этого ничего не вышло. Каждому хотелось заглянуть самому в газету. Девушку затолкали, читать стало невозможно. Подошел Рудаков и отвел Мусю в сторону. Конфузясь, смущенным тоном, какой у него странно было и предполагать, он попросил. «У меня к тебе, Волкова, есть просьба, так сказать, личного характера. Видишь ли, у меня там...» Он махнул рукой по направлению, куда ушел самолет. «Там семья, жена, ребята. Вот пишет, хорошо живут, не волнуйся и прочее. Успокаивает. А я чувствую, что-то там их жмет, туго им. Понимаешь?» Девушка удивленно смотрела на командира. «Ну чего он смущается? Чудак! Разве он не заслуживает, чтобы о его семье как следует позаботились?» «Жонка пишет», — продолжал Рудаков, — «хранит до встречи мою новую шубу и какие-то там еще вещички, чтобы, видишь ли, сразу после победы я мог переодеться в штатское, почувствовать себя вполне дома. Я тебя прошу, Волкова, они живут сейчас в...» Он назвал город, где временно обосновался областной центр. «Тебе там все равно придется быть. Зайди к ним. Убеди ее, чудачку, чтобы она все мое продала, сменяла. Бережет. Ох и народ эти жены!» Должно быть, от того, что Рудаков всегда так тщательно прятал от окружавших свое личное, было особенно странно увидеть его в роли мужа, отца. «Я пойду в обком и прямо скажу. Не беспокойтесь. Уж я добьюсь, чтобы им все дали, что нужно». «Нет-нет, Волкова, запрещаю, слышишь? Ты, наверное, не представляешь, как сейчас живет страна. Категорически запрещаю. Скажи ей, пусть все продаст. Ничего, кроме здоровья, не жалеет. Здоровье — самое важное. Ай, чудачка, чудачка. И еще, Волкова, когда будешь с ней говорить, никаких там страхов, слышишь? Ни-ни, она у меня немножко нервная. Скажи, живем тут спокойно. Ну, как скажем, на лесозаготовках. Немцы, мол, там на фронте наступают, им не до нас, а мы, мол, здесь наводим порядки. Дескать, вольный воздух, природа, на охоту ходим, грибы собираем. Ничего-ничего, не смущайся, она поверит». товарищ командир», — позвал голос начхоза. Точно кто выключатель повернул. Погас на лице Рудакова ласковый свет. Через минуту командир был уже у костра, холодным голосом отдавал распоряжение. Мусе даже подумалось, не ослышалась ли она. Полно, Рудаков ли это, минуту назад смущенно разговаривал с ней о своей далекой семье. Вокруг привезенных самолетом ящиков ходили уже примирившиеся начхоз и Толя. Мальчик читал надписи. «Автоматы», «Патроны», «Тол», «М» — «Мины». А начхоз составлял опись. Оба шумно восхищались щедростью большой земли. «Товарищ Железнов! Эй, глянь-ка! М-мины! Магнитные! Два ящика! Вот затрещат теперь фрицы!» — кричал Толя и даже приплясывал от удовольствия. Николай и Муся стояли в стороне от костров. Их уже не смущало, что кругом много людей. Они не думали ни о чем, кроме того, что скоро, через полчаса, час, снова послышится рев мотора, и они расстанутся надолго, может быть, навсегда. «Как только услышу самолет, я его поцелую. Слово даю, поцелую в губы», — загадывала Муся. Николай думал о том же. Он убеждал себя быть мужественным, не терять попусту этих быстро пролетающих минут. Но по мере того, как минуты эти шли, он все более смущался, и его большие руки бережно державшие тонкие холодные Мусины пальцы, начали даже слегка дрожать. Оба они со щедростью юности, не задумываясь, отдали бы погоду своей жизни за каждую лишнюю минуту, которая отдалила бы час разлуки. Даже когда горизонт на юге, в стороне, где остался лагерь, вдруг засверкал ясными всполохами, и до аэродрома докатились глухие раскаты артиллерийских залпов, они не вдруг очнулись и не сразу заметили суету, поднявшуюся у костров. «Товарищ Железнов, командиру!» — крикнул подбежавший Толя. Он тяжело дышал, голос его срывался. Только когда дошла до сознания Муси и Николая, уже охватившая всех тревога, этот отдаленный гром, зорницы выстрелов и разрывов, каратели начали наступление на район центральной базы. Эта мысль сразу вернула молодых людей на землю. Через мгновение оба бежали через поле к костру. Рудаков был уже в седле, и кони-всадник казались в свете костра отлитыми из бронзы. Пожилой партизан из колхозников, исполнявший в отряде обязанности конюха и коновода, держал на поводу вторую подседланную лошадь. «Где вы там пропадаете? Видите, что делается? Можно ожидать нападения на аэродром. Второй самолет принимать нельзя. Закройте ему посадку красной ракетой. Волкова, останетесь здесь, при раненых, за старшую. Ваш помощник, этот, как его, ну, елка-палка. Мешок закопать, автоматы и гранаты из привезенных обтереть и приготовить к раздаче. Всех, кто может носить оружие, на охрану аэродрома. Ждите приказа. Железнов, на коня, за мной!» Рудаков пришпорил коня и сразу же скрылся во тьме. За ним на гнедом трофейном мерине затрусил Николай. Глухой артиллерийский гром зазвучал сильнее. У костра разбивали ящики, новенькие автоматы, густо смазанные, обернутые в промасленную бумагу, вызвали восхищение. Вот оружие так оружие. Отдельно были упакованы тяжелые диски, заботливо заряженные еще на большой земле. Деловитый Толя, оказавшийся весьма опытным в военных делах, помог начхозу и Мусе выставить на подходах к аэродрому засады. Два автомата девушка отнесла Черному и Бахареву, тоже оставшимся до следующего рейса. Схватив оружие, Мирка сразу приободрился, бережно обтер рукавом остатки смазки, попробовал затвор. Глаза партизана загорелись. «Видать, не судьба лететь нам с вами, сестричка», — сказал он. «Ну, не горюйте, мы еще поиграем в эти вот игрушки». Он любовался автоматом, точно девушка обновкой. Партизан быстро сообразил, как заряжается новое, еще не виданное в отряде советское оружие, и приладил диск. «Вещь! Наверное, патронов на 70. Пулемет!» Муся присела возле Черного. С этим бывалым человеком она чувствовала себя спокойней. «Что же вы, Мирка, с первым самолетом-то не улетели? Были бы сейчас на большой земле, у своих. Мне без вас, сестричка, как машинисту без жезла, пути нет». «Не то шутя, не то серьезно», — ответил партизан. Черные глаза Мирка сверкали совсем рядом. В свете догоравшего костра были хорошо видны его осунувшееся лицо, тонкие вздрагивающие ноздри. Девушке опять стало неловко. «Сыро стало. Давайте я вас прикрою. Раны-то не болят?» «А, что там раны?» Партизан, порывисто отвернувшись, стал смотреть на живое зарево разрывов, что, полыхая вдали, точно рождало этот грозный, непрерывный гул. «Стволов в 10 дуют. Средний калибр». Девушка смотрела в ту же сторону. Она думала о Николае. Наверное, он уже в бою. И, конечно, на самом опасном месте. Ей вспомнилось: вольный воздух, природа, грибы собираем, на охоту ходим. А он там, Рудаков. «Что там сейчас делается?» — тоскливо прошептала она. «На штурм фашист пошел, вот что! Ва-банк! Все козыри на стол!» «А наши? Бедные, как-то они сейчас там!» «Бедные, скажете тоже, это мы вот бедные, в такую минуту валяемся тут, как тыква на огороде. Эх, Маша, мне бы ноги, я бы им сыграл на этой балалайке цыганскую». Черный свистнул и потряс автоматом. «Ой, что это? Мирка, милый, что это?» Артиллерия вдруг умолкла, сполохи погасли, Снова слышно стало, как упруго, упрямо ракочут пулеметы. Вдруг по всему горизонту четко осветились темные зубцы леса. Багровое, неяркое зарево охватило полнеба. Оно росло, ширилось и, наконец, поднялось, казалось, до самых звезд. И звезды стали исчезать, словно бы таять в его ровном свете. Озадаченные зрелищем внезапно возникшего непонятного пожара, партизаны, оставшиеся на аэродроме, даже не заметили, как над ними пролетел самолет. Его услышали, когда он пошел уже на второй заход и пророкотал над самыми их головами. Мягко хлопнула ракетница. Красная звездочка плавно взмыла в небо и, тихо лопнув, неторопливой кометой стала падать вниз. Самолет дал еще круг и потом лег на обратный курс. Муся со смешанным чувством страха и радости слушала, как медленно затихал вдали гул мотора. Уже близок был восход. Нежный блеск молодой зари постепенно гасил зарево, но порывистый южный ветер уже доносил до аэродрома горький запах лесной гари. Муся закопала свой мешок под приметной курчавой сосной, где она простояла с Николаем почти всю ночь. Посыпав это место хвоей, девушка вернулась к Черному и Бахареву. Оба были начеку. Лежа за молодой сосенкой с автоматами, они наблюдали за заревом, постепенно терявшим в свете занимавшегося утра зловещие краски. Раненый и больной тихо переговаривались. «Он нас из леса выжигает. Факт. Осилить не сумел? Огнем, как клопа, хочет выжечь», — говорил Черный. Старик Бахарев, с мокрыми волосами, с пылающим лицом, все еще находившийся в состоянии полубреда, дико смотрел на седые курчавые дымы. «Что только делает! Что делает?» — шептали его воспаленные, потрескавшиеся губы. И вдруг, вскинув автомат, он приладился было стрелять, но Черный вышиб у него из рук оружие. «Лежи, воин!» Он укрыл товарища одеялом и улыбнулся Мусе. «Что же там происходит?» — прошептала девушка, со страхом глядя на облака дыма, уже начинавшего заволакивать молодое румяное солнце. Отстав от Рудакова на первом же километре, Николай, весь мокрый от пота, на таком же мокром взмыленном коне, добрался до лагеря, когда артиллерийская канонада уже стихла. Чуть брезжил розовый рассвет, и хотя туман был еще густ, и деревья вырисовывались в нем нечетко, точно отраженные в мутной воде, партизан сразу понял, что неприятельские пушки били не наобум, что их удар был нацелен прямо на центральную базу. Но упрямо рокотали пулеметы, слышались винтовочные выстрелы. Значит, оборона жила, значит, к лагерю фашисты все-таки не прорвались. Но какой был обстрел! То там, то тут дорогу преграждали поваленные сосны. Под ногами коня неожиданно возникали свежие песчаные ямы с темными, еще не обдутыми краями. Меж деревьями тянуло противной гарью, как будто там жгли гребенку. Не обращая внимания на понукание неумелого всадника, конь шел неторопливо, осторожно. Вдруг он заржал и шарахнулся в сторону. У дороги лежал, должно быть, часовой. Николай спешился. Партизан был мертв. Забрав его винтовку, Железнов пошел пешком, ведя коня на поводу. В лагере было безлюдно. Партизаны, по-видимому, дрались еще на укреплениях. Треск ружейной перестрелки, упрямые пулеметные очереди, резкие разрывы гранат доносились глухо, но с разных сторон. У штабной землянки, волоча по земле поводья, щипал траву непривязанный конь Рудакова. Николай привязал обоих коней к елке и сошел в ходок. Адъютанта на обычном месте в тамбуре не оказалось. Спросив «можно?» и, не дождавшись ответа, партизан толкнул дощатую дверь. В командирской землянке все было сдвинуто со своих мест. Подле входа лежал упакованный тюк. У стола склонились над картой Рудаков, Карпов и еще двое командиров. Рудаков называл окрестные деревни, а Карпов, глядя на карту, мрачным голосом отвечал: «Занята! Занята! Занята!» Командир на миг задумывался, тер пальцем щетку медных усов, снова наклонялся к карте. В уголке на соломе, укутанная в командирскую, подбитую мехом кожанку, посапывая, спала Юлочка. Николай не успел доложить о своем прибытии. Вслед за ним в землянку громко топоча по ступенькам, почти скатились двое, черные, опаленные, без шапок. Одежда на них во многих местах была прожжена.
«Огонь! Огонь идет!»
— прохрипел один, опираясь рукой о стену, глотая воздух открытым ртом.
«Горим!»
— сквозь одышку выкрикнул другой.
«Жгут!»
Рудаков оторвался от карты. Щуплый, подтянутый, он поднял на вошедших холодные усталые глаза и вдруг громко крикнул.
«Как стоите? Доложить по форме!»
Партизан вздрогнул точно от удара. Не сразу отделившись от стены, он опустил руки по швам.
«Горим! Кругом все горит!»
— выговорил он точно во сне.
«Смирно! Доложить по порядку!»
Словно окончательно придя в себя, партизан вытянулся и глухим срывающимся голосом, но уже связно, рассказал о новой опасности, нависшей над лагерем. Передовые посты, сидя в засадах на внешнем кольце, благополучно, без особых даже потерь, переждали в стрелковых ячейках артиллерийский обстрел. Они начали уже отражать атаку, как вдруг заметили, что кругом, спереди, сзади, сразу во многих местах, вспыхнул странный красноватый огонь. Было похоже, что по непонятным причинам вдруг запылала сама развороченная снарядами земля. Потом дружно, с воем и треском, занялся мелкий сосняк, и раздуваемый резким ветром пожар, все больше и больше разгораясь, огненным валом катит прямо на лагерь.
«Стрельба-то! Ребята прямо в пекле сидят!»
Рудаков оттолкнул говорившего и в два прыжка выскочил из землянки. В лесу еще стоял прохладный туман рассвета, но весь он, точно кровью, был пропитан темно-багровыми отсветами. Густое зловещее зарево нависало на самые верхушки сосен. Казалось, горят и дым, и даже редкие облака.
«Ясно!»
— тихо и очень спокойно, как будто решив про себя трудную задачу, — сказал командир.
«Вот они, таинственные шарики!»
С минуту он задумчиво тер пальцами жесткую щетину усов.
«Карту!»
В лагерь со всех сторон стали сбегаться партизаны, испуганные новым неизвестным оружием, примененным против них врагом, опаленные, в тлеющей одежде, они, зажимая мокрыми тряпками ожоги на лицах, что-то кричали друг другу сиплыми сорванными голосами. Вытаскивали из землянок свои вещевые мешки, баульчики, цинки с патронами. Все были до крайности возбуждены. Между деревьями показалась шумная толпа. Увеличиваясь на ходу, она валила к штабной землянке. Искоса поглядывая на приближающихся, Рудаков принялся закуривать. Он, не торопясь, вынул из кармана коробку, выбрал папиросу, долго обминал меж пальцев табак, продувал мундштук, пока передние, крича, размахивая винтовками, не поравнялись с ним. Командира окружили. Он сунул папиросу в рот, полез за спичками. В толпе возбужденных, гомонящих людей он походил на камень, что стоит среди бурного потока, даже не вздрагивая под напором разбивающихся о него волн.
«Горит же! Кругом горит!»
Сзади кто-то зло выкрикнул.
«Папироски раскуривает! Эх, мать честная! С такими начальниками изжаришься заживо!»
Рудаков спокойно смотрел в лица наседавших на него людей. И те невольно опускали глаза под его твердым, холодным взглядом. Он уже рассмотрел. Все это были новички, вступившие в отряд в последнее время. Колхозники, ушедшие из оккупированных сел, окруженцы, долго бродившие по лесам, пленные, бежавшие из-под конвоя. Эти люди зло и упорно сражались в бою. Но новое, неизвестное средство нападения, примененное врагом, вся эта страшная стена огня, которую ветер гнал на лагерь, а главная непонятность этой главной беды, испугали их. Что им сказать, как успокоить этих людей, еще не изживших в себе страха перед врагом, не видевших его битым? Думал Рудаков с виду спокойно и даже с удовольствием, затягиваясь ароматным дымом. Как на грех, в толпе не было видно железнодорожников, каждого из которых командир знал как самого себя. Ни одного.
«Товарищ командир, после докуришь. Давай, выводи народ из огня. Ему что? Он-то спасется. У него вон и кони в запасе».
Толпа шевельнулась, загудела. Николай, Карпов, адъютант плотнее стали вокруг командира, но этим они будто бензину в костер плеснули.
«Чего загораживаете? Огонь, вон он! командир и мать вашу!»
Чья-то рука схватила Рудакова за плечо. Командир обернулся, точно удивившись, взглянул на эту вцепившуюся в него руку, поднял глаза на тощего небритого солдатика в рваной, без хлястика, шинельке, в пилотке без звезды, надвинутой на самые уши, и спросил не очень громко, но так, что услышали даже и те, что шумели сзади. «Ты чего кричишь?» Солдатик убрал руку и, пытаясь затеряться в толпе, забормотал. «А что ж молчать? Сами не видите, что творится?» Теперь уже весь лес был полон удушливого дыма, от которого першило в горле, и слезы текли из глаз. «А что творится?» — повышая голос, спросил Рудаков. «Слепой? Не видите?» «Кругом фашист поджег! Вот что! Пропадем! Как ужак в муравейнике!» — загомонили со всех сторон. «А когда изба загорается? Что у вас в деревне делают?» — спросил командир, надвигаясь на неопрятного солдатика. «За головы хватаются? Орут? Как у вас колхозники во время пожара себя ведут? Ну?»
Холодная уверенность командира начинала уже действовать отрезвляюще. Голоса звучали спокойнее, рассудительнее.
«В огонь, что ли, стрелять? Взять оружие и строиться у сигнала», — скомандовал Рудаков. «Кто с пустыми руками вернулся, за оружием обратно в огонь пойдет. Понятно? Коммунистам и комсомольцам оставаться здесь. Остальные разойдись, исполняйте приказания».
Оставшихся оказалось человек 15. Коммунисты, комсомольцы, да и весь рабочий костяк отряда продолжали сражаться на укреплениях в горящем лесу. Тем, кто оказался налицо, Рудаков приказал одним помогать Карпову минировать базовый склад и землянки, другим под руководством адъютанта снимать людей с укреплений и организованно выводить из огня к центральному лагерю, третьим во главе с Николаем руководить погрузкой боеприпасов и раненых на фуры и коней. Вскоре стали подходить те, что продолжали бой на укреплениях. Эти все были при оружии, в задымленной одежде, зияющей коричневыми по краям дырками, с черными, как у шахтеров, лицами. Прямо сходу они подбегали к ручью и, припав к воде, долго и шумно пили. В большинстве своем это были железнодорожники. Свои, но покрытые копотью. Они все казались на одно лицо, и Николай узнавал их только по голосам. Привели нескольких раненых. Один партизан принес на закорках обожженного. «Вот, уложите его получше». Здорово опалился. Из горящего блиндажа отстреливался. Уходить не хотел. Еле выволок его. «С ума, что ли, сошел? Лопочет что-то непонятное», — рассказывал партизан, осторожно опуская свою ношу на солому. Обожженный был без сознания. Стонал, метался и в бреду выкрикивал непонятные слова. Николай узнал Кунца, немца-антифашиста, которого не раз видел в госпитале у Муси. Его уложили на подводу. Лагерь все-таки покидали организованно. Когда хвост колонны миновал линию внешних застав, и партизаны, охранявшие их, влились в общий поток, позади в глубине леса послышались взрывы. Один, другой, третий. При каждом ударе воздух гулко сотрясался. Вдруг раздался взрыв такой силы, что дрогнула земля, и стремительный вихрь с шумом прошел по верхушкам сосен, сшибая мелкие ветки, сея хвою. А вскоре, неумело подскакивая на грузном адъютантском коне, колонну догнал Влас Карпов. Худое лицо его было хмурым, в запавших глазах отражалась тоска. «Ну что, нет уже дома-то нашего?» — спросил пожилой партизан, берясь за стремя. «Дело сделано», — не оглядываясь, ответил Карпов и облизнул потрескавшиеся губы. «Слыхали, как ты шумел?» «А ежели слыхал, так нечего и спрашивать».